Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, дорогие друзья! Радио SBS в прямом эфире на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. В ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. Сегодня суббота, 13 августа. И вот что нас сегодня ждет. Секретные документы в резиденции Трампа. Чего ждать после их обнаружения? Об этом расскажет наш внештатный корреспондент в Вашингтоне Михаил Комадовский. Кризис в австралийской системе GP. Врачи общей практики все чаще отказываются от системы bulk billing. Узнаем подробности у нашего главного редактора Светланы Принцевой. Как помогают диким животным в приютах, уход за кенгурятами и очередь из желающих позаботиться о коалах. Послушаем вторую часть интервью с поэтом Ниной Косман, которая прилетела в Австралию, чтобы помогать животным.
Прямо на кухне. Там были сумки с кенгурятами и с маленькими вомбатами, совсем маленькими. Каждые 4 часа нужно было их кормить из соски, как грудных детей фактически. Это было очень здорово, мне очень нравилось их держать, как возвращение к материнству, только вместо человеческого детеныша у тебя на руках маленький вомбат или маленький кенгуренок. Это вообще здорово.
Новая библиотека на русском языке открылась в этом году в Аделаиде. Ее работу на волонтерских основах обеспечивает Анна Ивченко.
У людей много русских книг, и вместо того, чтобы они пылились у кого-то на полке, я хочу дать возможность этим книгам эмигрировать из дома в дом, чтобы люди продолжали их читать.
И глава женской шахматной команды Австралии Леонид Сандлер подведет итоги шахматной олимпиады в Индии. Все это совсем скоро, а сначала новости на SBS Russian. Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Спасибо всем, кто слушает нас сегодня или послушает попозже в записи. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР провели обыск в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Как пишет The New York Times, Национальный архив Соединенных Штатов просил вернуть 15 коробок с документами в течение многих месяцев и обратился к ФБР из-за вероятной угрозы уничтожения этих документов. Что может грозить бывшему президенту, который до сих пор отрицает результаты выборов 2020 года? Михаил Комадовский расскажет.
США, да и весь мир сейчас обсуждают одну из самых громких историй в американской и в мировой политике. Это то, что никогда фактически не происходило на территории Соединенных Штатов, а именно расследование против бывшего президента США. В понедельник вечером бывший президент США Дональд Трамп сообщил о том, что сотрудники ФБР, Федерального бюро расследований, провели обыск в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В том числе вскрыли его личный сейф. Дональд Трамп в это время находился в Нью-Йорке. Федеральное бюро расследований пока официально не комментировало это сообщение, но американские СМИ, ссылаясь на свои источники, писали о том, что объектом внимания ФБР стали служебные документы, в том числе секретные, которые бывший президент попросту взял с собой, покидая Белый дом. Согласно закону, они являются государственной собственностью, и Национальный архив США в течение длительного времени требовал вернуть документы. Часть из них была возвращена, но лишь часть. Несколько месяцев назад Национальный архив обратился в Генеральную прокуратуру США, обвинив Дональда Трампа в отказе передать всю документацию. В этом ключе New York Times пишет, что, чтобы получить ордер на обыск, ФБР должно было убедить судью, что у следователей есть основания верить, что они расследуют потенциальные преступные деяния. По словам экспертов, если в распоряжении бывшего президента необоснованно находились секретные документы, то это может квалифицироваться как преступное деяние. Расследование, связанное с документами, не единственное в отношении бывшего президента Трампа. В последнее время появились сообщения о том, что Генеральная прокуратура расширила расследование, связанное с попытками его повлиять на процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 года, свой проигрыш на которых он отказался признать. Дональд Трамп же осудил действия Федерального бюро расследований, ну а Министерство юстиции США попросило Федеральный суд рассекретить ордер на обыск дома бывшего президента Дональда Трампа. Генеральный прокурор США Мэрик Гарланд объявил об этой просьбе, заявив, что он лично одобрил решение добиваться ордера на обыск в связи с проводимым расследованием. В своем первом публичном выступлении по поводу спорного обыска в частной резиденции Трампа, проведенном ФБР в понедельник, Гарланд сказал, что решение рассекретить ордер и документ об изъятии имущества, переданный с представителями Трампа, было принято после того, как Трамп публично сообщил об обыске. В результате его агенты ФБР изъяли около десятка коробок с документами, связанными с президентством Трампа, и республиканцы, в свою очередь, осудили обыск, заявив, что Министерство юстиции используется в качестве оружия против бывшего президента США. При обыске резиденции во Флориде сотрудники ФБР искали в том числе секретные документы, которые, внимание, касаются ядерного оружия. Если это правда, то действительно, это не те документы, которые можно уносить с собой в свою резиденцию. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Почему важно, что Министерство юстиции США попросило суд рассекретить ордер на обыск? Потому что, если это произойдет, то мы узнаем, какие именно документы оказались в распоряжении федеральных расследователей. И что примечательно, президент Трамп может сам опубликовать то, что изъяли из его сейфа, и рассказать об этом лично, но пока он придерживается стратегии не говорить ничего, чтобы не накликать беду. Когда Трампа допрашивали в течение нескольких часов, он сослался на пятую поправку Конституции США, которая, собственно, предлагает ему сохранить молчание, чтобы не давать показания против самого себя. А как вы считаете, можно ли президентам уносить документы подобного характера с собой после своих полномочий, после того, как эти полномочия истекли? Своим мнением делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо, Миша. Это был Михаил Комадовский, наш внештатный корреспондент в Вашингтоне. Как всегда, подкинул вам задачку и интересный вопрос. Хорошо, когда вообще, в принципе, полномочия президента когда-то заканчиваются в некоторых странах. А мы возвращаемся в Австралию и поговорим о ситуации в области здравоохранения. Королевский австралийский колледж врачей общей практики, GP, заявляет, что сфера первичной медицинской помощи находится в критической точке. И это заявление было сделано в то время, как целевая группа федерального правительства по укреплению Medicare работает над решением ключевых проблем, включая доступ к услугам и их финансовую доступность. Подробности у Светланы Принцевой.
Первичная медицинская помощь является критически важной для всех австралийцев. Но сейчас этот сектор достиг своей критической точки. Профессор Карен Прай, президент Royal Australian College, говорит, что ситуация для GPs, врачей общей практики, становится невыносимой.
We've had decades of disinvestment and, you know, removal of funding effectively through Medicare freeze.
У нас были десятилетия сокращения инвестиций. Вы знаете, что сокращение финансирования приводит к замораживанию услуг по Medicare. То, что мы имеем, это утечка в системе, это неудачная бизнес-модель. И в то же время у нас возросло бремя заботы о престарелых, о людях с хроническими заболеваниями, с проблемами психического здоровья. Добавились проблемы пандемии. И вы знаете, это просто подорвало все, и мы действительно в кризисе. Нам действительно нужны четкие действия. Одной из проблем является значительное сокращение числа выпускников медицинских вузов, выбирающих область общей практики. Раньше около 50% выпускников медиков начинали работать как специалисты общей практики, а сейчас намерение работать в сфере общей практики имеют около 15,2-16% студентов. Они заканчивают учебу в более старшем возрасте и с большим бременем долгов – И они сравнивают заработную плату и говорят: «Нет, я, пожалуй, останусь работать в госпитале», что на самом деле будет способствовать увеличению расходов для всех австралийцев, если мы продолжим идти по этому пути. Она говорит, что продолжающееся сокращение финансирования Medicare более явно ощущается в группах с низким социально-экономическим статусом. Это явно окажет давление на клиники, особенно в более социально неблагополучных районах, особенно в отдаленных сельских регионах. Мы знаем, что доступ там особенно затруднен. Поэтому мы сталкиваемся с невозможной ситуацией, пытаясь сохранить двери открытыми и пытаясь продолжать предоставлять необходимый медицинский уход, что очень сложно. Поэтому нам действительно нужна надежная система Medicare, которая является страхованием для пациентов, чтобы их потребности в уходе были удовлетворены. Опрос почти 500 австралийских врачей общей практики показал, что 22% респондентов недавно изменили свою модель выставления счетов за услуги. 33% из них перешли с системы bulk billing, когда визит полностью покрывается Medicare, на смешанное выставление счетов, когда пациент частично оплачивает визит из своего кармана. А 67% ушли даже от этого вида к полностью частной практике. И неудивительно, что 77% респондентов объяснили это изменение ростом затрат. Я не думаю, что это будет доступно по цене, поэтому люди, вероятно, будут вынуждены закрывать глаза на какие-то свои проблемы со здоровьем. Мне сейчас приходится платить намного больше, чем возврат по bulk billing при посещении своего врача общей практики. Но мне повезло, потому что я могу себе это позволить. Я ценю опыт именно этого врача, но это тяжело. Федеральный министр здравоохранения Марк Батлер заявил: «Наша целевая группа по укреплению системы Medicare определит лучшие способы повышения доступности, улучшения доступа к услугам и оказания более эффективной поддержки пациентам с обычными и хроническими заболеваниями. Это делается при поддержке фонда укрепления Medicare стоимостью 750 миллионов долларов». Он также отметил программу грантов для врачей общей практики на сумму 220 миллионов долларов и упомянул инвестиции в размере 146 миллионов долларов для привлечения и удержания большего количества медицинских работников в сельские и отдаленные регионы Австралии. Профессор Прайс говорит, что рабочая группа должна решить проблемы нагрузки и качества жизни практикующих врачей. Мы также должны обратить внимание на уровень истощения наших врачей во всей системе здравоохранения и убедиться, что медицина – это достойная карьера с хорошим вознаграждением. Потому что в последнее время стало очень-очень трудно лечить пациентов на том уровне, на котором вас учили это делать. И в том числе нужно, чтобы система Medicare способствовала разрешению этого кризиса. Правительственная рабочая группа по укреплению системы Medicare должна представить рекомендации новому министерству к концу года. Информация подготовлена по материалам Тани Дендренос и Тины Квин из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо большое, Светлана. Действительно, постоянно я получаю сообщения от своих знакомых о том, что перестали делать bulk billing их доктора, и мой доктор тоже, кстати, перестал делать, и теперь приходится дополнительно платить за каждый прием, что, конечно, не так удобно, как было раньше. И в продолжение темы здравоохранения расскажу вам последние новости из мира COVID-19 в Австралии. Правительство Австралии заявило вчера, что люди без карты Medicare могут получить противовирусные таблетки от COVID-19. Однако им необходимо связаться с клиниками, предлагающими бесплатные услуги людям с картой Medicare или без нее. Подробнее об этом читайте в обновлении ежедневном на нашем сайте SBS Russian. Там есть ссылка на список этих клиник. Управление терапевтических товаров TGA на этой неделе опубликовало данные о побочных эффектах вакцин против COVID-19. Управление получило 665 сообщений о вероятном миокардите, воспалении сердечной мышцы из примерно 43 миллионов и 400 тысяч доз Pfizer, введенных в стране. Кроме того, TGA проинформировала о 104 сообщениях о вероятном миокардите примерно из 5,2 миллиона доз Модерны по состоянию на 7 августа. Всемирная организация здравоохранения в своем последнем отчете о вакцинации детей от COVID-19 отметила, что случаи заболевания COVID-19 у детей резко выросли во время волны омикрон по сравнению с начальной фазой пандемии. Рост был связан с ослаблением общественных, медицинских и социальных мер. Дети в возрасте до 5 лет составляют 2,47% от числа заболевших, а дети в возрасте от 5 до 14 лет – 10,5% от общих случаев числа заболевания COVID-19 в мире. Виктория объявила о создании нового центра общей хирургии в клинике Bell Bird Private Hospital стоимостью $1,5 миллиарда в рамках своего плана COVID Catch-Up Plan. Центр начнет работу в конце этого года и будет ежегодно помогать более 5700 жителям Виктории. И организация New South Wales Health в своем последнем еженедельном отчете сообщила о росте смертности от COVID-19 на 22% за неделю. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что количество случаев COVID-19 во всем мире на прошлой неделе сократилось на 9%. Однако на западе Тихоокеанского региона, куда входят Австралия, Япония и Корея, число случаев заболевания увеличилось на 29%. Япония, США, Корея и Вьетнам сообщили о самом высоких еженедельных показателях заболеваемости в мире. Ну и, конечно, напоминаем вам о том, что нужно беречь себя, носить маски в общественном транспорте, проходить быстрое тестирование в случае обнаружения симптомов и соблюдать все правила общественного здравоохранения. На этой с темой здоровья мы на этом заканчиваем на сегодня. Сейчас будет небольшая пауза, а потом поговорим о диких животных. Вы слушаете радио SBS на русском языке, мы в прямом эфире. На прошлой неделе мы послушали первую часть интервью с поэтом, переводчиком, художником и издателем из Нью-Йорка Ниной Косман, которая приезжала в Австралию, чтобы помогать в приюте для раненых животных. А сейчас мы послушаем вторую часть, в которой Нина рассказывает о своем опыте волонтерства в Австралии.
Дело в том, что многие из нас, из людей вообще, особенно русскоязычных, не задумываются и даже не знают, что мы живем, время, в которое мы живем, это эпоха массового вымирания видов животных. Вымирают полностью сотни тысяч видов животных сейчас. И я об этом довольно давно читаю, меня это очень волнует. И мне как-то захотелось помочь, насколько я могу, хотя я, конечно, не могу слишком много. Так как я особенно люблю сумчатых животных, которых я раньше видела только на картинках и фильмах, то я хотела как-то участвовать в их спасении, поэтому я решила поехать в Австралию, где живут сумчатые животные. И я договорилась с приютом для раненых кенгуру. Там не только кенгуру, там есть и вомбаты, и валаби, это похожие на кенгуру животные. И этот приют нуждается в волонтерах. Я там очень много интересного увидела, но я поняла, что эта работа не совсем для меня, и поэтому я не осталась на целый месяц, как я сначала собиралась. Но вообще это очень важно. Я считаю, что недостаточно людей знают о том, что происходит с животными. И это, конечно, это связано не только с глобальным потеплением, хотя с этим тоже, но человек забирает у животных среду обитания. А в Австралии, кроме того, считается, что тут много кенгуру, и их не ценят. Есть и люди, скажем, фермеры, которые стреляют в кенгуру, видят в них не уникальное животное, которое существует только в Австралии, а нечто вроде тараканов. Вот я рада, что есть такие люди, как владельцы этого приюта, которые с утра до ночи фактически спасают животных.
А вот раненые кенгуру и волоби, о которых вы говорили, это в основном те, кого сбили машины или их отстреливали?
Да, это есть несколько причин, почему они попадают в этот приют. Сбивают машины, потому что часто по ночам, особенно в сельской местности, не видно, что на дороге стоят кенгуру, или они перебегают дорогу. Часто они даже бегут прямо к машине. Часто они стараются перелезть через забор, высокий забор, который строят фермеры, и они повисают на этом заборе и фактически умирают мучительной смертью. Если кто-то, какой-нибудь добрый человек, их не увидит и не снимет заборы и не отнесет в такой приют.
Это в Новом Южном Уэльсе?
Это недалеко от Канберры.
Угу. Поняла.
Да. Угу. Ну вот еще я была в городе Порт Макуэри. Там есть больница для коал. Я специально туда поехала, полетела, вернее, на самолете, чтобы увидеть эту больницу для коал. Я раньше о ней читала и тоже думала там быть волонтером. Но у них очень много запросов от потенциальных волонтеров со всего мира, потому что коалы очень симпатичные. И после лесных пожаров 2020 года во всем мире такое сочувствие к коалам появилось.
Да, черное
Хотя
лето.
Многие даже не знали о их существовании раньше. И очень много пожертвований прислали этому госпиталю, этой больнице для коал. И у них теперь целый длинный список волонтеров.
Это нужно очередь, да, отстоять, интересно. Чтобы попасть туда.
Да.
Понятно. А можете рассказать, если это корректный вопрос, что именно волонтерам предлагалось делать вот в том приюте, куда вы
попали?
Да,
ну вот то, что делать полагалось, мне было лично не очень интересно. Сначала один день я могла это делать, но второй день мне уже стало не так интересно. Нужно убирать отходы, потому что они в этом приюте, они всюду, они в комнатах, они... У них специальные газоны для них, но это все их испражнения всюду, и нужно постоянно это убирать граблями обычно или лопатами. Кроме того, нужно... Там было несколько совсем раненых, совсем больных кенгуру, и нужно было менять под ними подстилки и стирать эти подстилки. В общем, такая, то, что называется manual labor, это труд такой настоящий, это не интеллектуальный труд.
Тяжелый физический труд, да.
А самое приятное это было как бы нянчить малышей прямо в той комнате, где жили волонтеры, совсем маленькое помещение, там кухня и маленькая спальня. Прямо на кухне там были сумки с кенгурятами и с маленькими вомбатами, совсем маленькими. Каждые 4 часа нужно было их кормить из соски, как грудных детей фактически. Это было очень здорово, мне очень нравилось их держать, как возвращение к материнству, только вместо человеческого детеныша у тебя на руках маленький вомбат или маленький кенгуренок. Это вообще здорово.
Ой, как трогательно.
Да, это очень трогательно. Да. Да. Эти сумчатые животные, их малыши должны быть всегда в сумке, в маминой сумке. Ну, это сироты были там. Их мама погибла или в столкновении с машиной, или перелезая через забор, или ее застрелили фермеры, а в сумке оказался детеныш, и какой-то добрый человек подошел к убитой маме, к мирной, и вынул из сумки детеныша. Это вот то, что нужно всем делать, живущим в Австралии, это нужно знать, что если они увидят на дороге труп кенгуру, то нужно всегда подойти и посмотреть. Если это самка, то вполне возможно, что у нее детеныш еще живой, его нужно вынуть, и можно просто узнать телефон ближайшего приюта для животных, и нужно отвезти в приют для животных, где его спасут.
Mm-hmm.
А многие, вот когда сбивают кенгуру, вот водители часто не останавливаются и продолжают ехать, нужно выйти из машины и посмотреть, возможно, и взрослая кенгуру еще жив или жива, а если нет, у самки вполне возможно в сумке детеныш. У нас, вот те, которым мы давали молоко, это особое молоко, особая смесь. Это не коровье молоко мы им давали.
Uh-huh.
А это то, что называется формула. Это формула специальная для вомбатов, для бэби-вомбатов и для бэби-кенгуру. Почему они в сумках? Они были в сумках, сделанных человеком, конечно. Ну, как просто сумка. Но их потом покрывали одеялом, чтобы они полностью были...
Укутаны, да.
Чтобы они совсем не были видны.
Uh-huh.
Потому что так они живут в натуральных условиях, в сумке мамы.
Нин, спасибо вам это большое за очень... такой подробный. Да, это очень важно на самом деле, то, о чем
да,
вы говорите.
Да, это было очень трогательно, да. Один несколько раз этот кенгуренок вылезал из сумки, и у них такие длинные ножки. И этими своими длинными ножками он ходил по кухне и тыкался всюду. Это было забавно очень.
Я напомню, что это была поэт, переводчик, художник и издатель из Нью-Йорка Нина Косман. Если вы пропустили первую часть интервью с Ниной, где речь шла о поэзии, о ее переводах, о роли Марины Цветаевой в жизни Нины, а также об удивительной истории ее семьи и эмиграции, то послушать ее можно на нашем сайте. Проще всего для этого зайти в раздел «Темы» и выбрать «Искусство и культура». И раз уж мы заговорили о книгах, то продолжим небольшим, но важным региональным проектом в Аделаиде, в рамках которого русскоязычные австралийцы могут обмениваться бумажными книгами на русском языке. Одним из часто задаваемых вопросов в русскоязычном комьюнити в последнее время стал вопрос о том, где найти книжки на русском языке. Те из нас, кто привыкли заказывать книжки из России, знают, что сейчас с почтой, с работой почты есть определенные проблемы. Кроме того, те, кто покупают книжки онлайн в электронном формате, знают, что оплатить австралийскими картами в русских магазинах тоже это все проблематично. Поэтому все чаще люди стали обращаться в библиотеки, где есть книжки на русском языке. Я живу в Мельбурне, у нас здесь все достаточно хорошо с этим. Есть библиотека Русского дома, есть библиотека Сент-Килды и другие места, где можно взять, почитать книжки на русском. А вот что происходит в Аделаиде? Об этом мы сейчас узнаем у Анны Ивченко, которая у меня на связи. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Расскажите, пожалуйста, как в Аделаиде обстоят дела с книжками на русском, где можно их достать?
Я лично занимаюсь библиотекой, которая находится в Русском доме. На данный момент это небольшая библиотека, состоящая из двух полок. Хорошее разнообразие книг от романов до детективов. Библиотека работает очень сильно на доверии, так как записываться в библиотеку нет необходимости. Можно просто прийти, взять книжку. Единственное, что нужно сделать, это отправить сообщение на мой номер с названием книги, которую вы берете. Попасть туда можно в любое время, когда Русский дом открыт. Это обычно каждая первая пятница месяца для клубного вечера в Русском доме.
Раз в месяц, получается, можно зайти,
раз,
да?
Раз в месяц. Ну, раз в месяц регулярно, и также по праздникам, то есть если какие-то праздники, как Масленица или Пасха, ну, то есть дополнительные дни или какие-то ярмарки проходят в Русском доме.
Расскажите, пожалуйста, как фонд библиотеки этой формируется? Есть ли у вас пожертвования от жителей Аделаиды?
Ну, да, это единственный способ, как наша библиотека существует. Это же пожертвования людей, что самое интересное, не только аделаидцев. Я регулярно пишу в разные группы на Фейсбуке, что мы ищем книги, и мне присылают книги из разных штатов, добрые люди. Также библиотека Русского дома в Мельбурне недавно нам отправили кое-какие книги русской классики.
А что в основном люди вам дают?
У нас очень много детективов. Оказывается, люди очень любят детективы. Есть классика, ну, очень разнообразные книги. У нас есть выбор современных книг, но хотелось бы, конечно, больше современных книг, больше детских книг бы, конечно, хотелось. Но я всегда постоянно в процессе поиска новых книг, и если пишу в разные группы, и люди, с которыми я общаюсь, я регулярно спрашиваю, если у кого-то есть книжки, которые они уже прочитали и хотели бы пожертвовать. Поэтому надеюсь, что наш репертуар будет пополняться.
Какая самая популярная книжка у вас, что чаще всего берут?
Сложно сказать, потому что наша библиотека на самом деле довольно новая. Мы ее всего лишь организовали несколько месяцев назад, поэтому на данный момент еще сложно сказать, какую книгу берут регулярно. Правило в библиотеке написано, что мы бы хотели, чтобы книги возвращали в течение 3 месяцев. Мы учитываем то, что Русский дом не всегда открыт и не всегда удобно книгу обратно вернуть. Вот, поэтому сложно сказать. Но у нас было очень много книг, которые разобрали, что меня очень радует. Теперь я надеюсь, что люди, когда их прочитают, в результате все-таки их вернут. Я все время пытаюсь как-то пополнять, чтобы все время был какой-то хороший выбор книг.
Для вас это, получается, такая работа энтузиаста, волонтерская?
Да, 100%.
Почему вы решили, как вообще решились заняться этим?
Ну, одна из первых вещей, наверное, мы все равно все пытаемся поддерживать нашу культуру, живя за границей, что библиотека как бы одна из таких вещей, которая помогает нам сохранить нашу культуру. У многих здесь есть дети, которые уже родились или выросли здесь, или, я не знаю, партнеры, друзья, которые учат русский язык. И хотелось бы, чтобы у этих людей был доступ к русской литературе. То есть не всегда просто, как вы до этого уже сказали, тем более сейчас не очень просто привезти книги или заказать книги. Поэтому было бы хорошо. Изначально идея была, то есть мы создаем библиотеку, но моя идея не как формат библиотеки, где ты берешь, и ты строго должен вернуть эту книгу в это время. Это больше как по Австралии у людей много русских книг. И вместо того, чтобы они пылили еще кого-то на полке, я хочу дать возможность этим книгам эмигрировать из дома в дом, чтобы люди продолжали их читать, понимаете? Вместо того, чтобы они просто сидели у кого-то дома, уже прочитанные много-много лет назад.
Анна, спасибо вам большое и удачи в вашей библиотеке.
Спасибо вам большое.
Я напомню, что это была Анна Ивченко из Аделаиды. Если вы тоже живете в Аделаиде, можете с Анной связаться, найти ее можно в Фейсбуке, например, и предложить ей, может быть, у вас пылятся на полке какие-то книги, которыми вы готовы поделиться с другими представителями русскоязычной комьюнити в Австралии. Или, может быть, вы захотите взять что-нибудь почитать себе. Ну и вообще, если вы вот находите какие-то такие места, где можно взять русские книги в Австралии, то напишите нам об этом, мы будем очень заинтересованы в том, чтобы тоже и для себя, и для других слушателей эту информацию получить. Написать нам можно в сообщение в Фейсбуке, например. Сейчас у нас небольшая пауза, а после нее послушаем новый отчет о уже завершенной шахматной олимпиаде в Индии от Леонида Сандлера, президента шахматной ассоциации штата Виктория и капитана женской команды Австралии. Вы слушаете радио СБС на русском языке. Мы в прямом эфире. Я напомню, что сегодня суббота, 13 августа. Меня зовут Ирина Бурмистрова. На часах 12:47. Самое время поговорить о шахматах. Уже не первый раз мы об этом говорим за последний месяц. Шахматная олимпиада в Индии подошла к концу. И наш постоянный эксперт по шахматам Леонид Сандлер, президент шахматной ассоциации штата Виктория и капитан женской команды Австралии, вернулся домой и уже отсюда, из Мельбурна, рассказывает нам об итогах.
Добрый день, дорогие радиослушатели, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы подводим итоги 44-й Всемирной шахматной олимпиады, которая закончилась пару дней назад в столице штата Тамил-Наду, красивом городе Ченнай в Бенгальском заливе на юге Индии. Это самый шахматный город Ченнай, Индии, и штат Тамил-Наду. В этом штате проживает 26 гроссмейстеров, международных гроссмейстеров. Всего в Индии 75 гроссмейстеров. Такая интересная символическая цифра, потому что Индия в эти дни празднует 75-летие независимости от Великобритании. И для них это было огромнейшее событие, шахматная олимпиада, которая была организована всего лишь за 4 месяца. Организована была просто великолепно. Такого энтузиазма и рвения, и радостных улыбок я давно не видел, наверное, никогда не видел в шахматном мире. Это была моя 9-я олимпиада. Мы получили огромнейшее удовольствие находиться на этом празднике шахмат. Что произошло в последних двух турах? Этот репортаж, кстати, я уже записываю из дома. Я вернулся пару дней назад. Начнем с прекрасной половины человечества, женских команд. Наша сборная Австралии после трех побед в 8-м, 9-м и 10-м туре попала в последнем туре играть с командой Голландии. Наши девушки уступили 1-3, что неудивительно. Сборная Голландии очень сильна. И в итоге, набрав 13 командных очков, сборная женской Австралии заняла 42-е место. Неплохой результат. Мы проиграли 3 матча командам из первой двадцатки и сделали ничью одну с командой из первой двадцатки. Выиграли 6 матчей, 4 поражения и 1 ничья. Говоря о победителях турнира, победительниц турнира решил фотофиниш. Что это значит, говоря на простом языке? В решающем туре лидирующая весь турнир сборная Индии проиграла Соединенным Штатам, что позволило сразу двум командам женской сборной Украины и Грузии как бы на колесе обойти женскую сборную Индии, первую команду. Украина и Грузия, обе команды эти набрали по 18 командных очков из 22 возможных. На фотофинише лучший показатель был у сборной Украины. Заслуженно стала команда Украины олимпийскими чемпионками. Сборная Грузии заняла второе место. И сборная Индии, первая команда, заняла третье место. Сборная Соединенных Штатов заняла четвертое. На пятом месте Казахстан. На шестом Польша, на седьмом Азербайджан. На восьмом Индия 2, на девятом Болгария. И на десятом сборная Германии. Как вы видите, в первой десятке находятся 5 команд из бывшего Советского Союза. Украина, Грузия, Казахстан и Азербайджан. Извините, 4 команды. Болгарию мы не будем считать. Что это говорит? Это говорит о том, что, несмотря на развал Советского Союза больше, чем 30 лет назад, традиции шахматные остались в этих странах, осталась шахматная школа, остались тренеры. И главное, интерес к шахматам. Все научились играть в шахматы, неважно откуда команда. Из-за того, что сейчас мало турниров было, как говорится, живьем. Все люди играли на разных сайтах. Появилось много новые шахматистки, молодое поколение. И поэтому рейтинг, скажем, шахматистки с малым рейтингом обыгрывали шахматисток с более высоким рейтингом. То есть вполне нормальный результат. Наша мужская сборная в последнем туре сыграла ничью с командой Чили. Был шанс выиграть. Если бы мы выиграли этот матч, мы бы, скорее всего, попали в первую двадцатку. А так наша сборная заняла 30-е место. Неплохой результат. Два шахматиста показали выдающиеся результаты. Это Бобби Ченг из Виктории и чемпион Австралии Тимур Кубакаров. Кстати, следующая Олимпиада будет в 2024 году. Через 2 года в Будапеште, в Венгрии. А в 2026 году право на проведение Олимпиады в трудной борьбе с Индией и Румынией получил Узбекистан. Интересно, что как бы Узбекистан праздновал двойную победу. Не только они получили право на проведение Олимпиады шахматной 2026 года, но сборная Узбекистана в сенсационном стиле заняла первое место на Олимпиаде. На фотофинише набрали вместе с Арменией. Еще один сенсационный результат сборной Армении, которая была ослаблена уходом их первого номера Левона Раняна, который сыграл за Америку. Но командный дух армянской команды восхитил. То есть что получилось? Сборная Узбекистана и Армении поделили первое и второе место, набрав 19 очков из 22 возможных. Лучшие дополнительные показатели сделали чемпионами Олимпиады сборная Узбекистана. Интересно, что шахматы настолько популярны в Узбекистане, что когда молодая узбекская команда, все шахматисты, они им меньше, чем 20 лет, прибыли в Ташкент. Премьер-министр Узбекистана встретил их и вручил каждому отличные, шикарнейшие призы. 60 тысяч американских долларов каждый шахматист получил, плюс ключи от автомобиля, каждый шахматист получил автомобиль, плюс они получили государственные награды правительства Узбекистана. А тренеры команды Узбекистана получили по 30 тысяч американских долларов. Сборная Индии, номер 2 команда, состоящая из молодых шахматистов, талантов крупных, они заняли 3-е место, набрав 18 из 22. 4-е место заняла команда Индии 1. На 5-м звездная команда США, которым всем прочили победу еще до турнира. На 6-м сенсационном ключе заняла место команда из Молдовы. Фантастический результат для этой команды. 7-е место заняла команда Азербайджана. На 9-м Венгрия, на 10-м Польша. И на 10-м еще одна сенсация турнира – сборная Литвы. По ходу дела сборная Литвы обыграла, например, сборную Украины. Торжественное закрытие, как и торжественное открытие, было очень долгим, но оно прошло очень, очень интересно, очень красочно. Опять нам была предложена постановка об истории Индии, красиво люди танцевали, были вручены призы не только командам, которые выиграли эти турниры, но и плюс лучшие результаты шахматисты, шахматистки на своих досках получили призы. Конечно, блистал, как обычно, там товарищ Сталин, первый министр штата Тамил-Наду. Интересно, что штат Тамил-Наду вручил бронзовым призерам обеим командам Индии в мужском и в женском зачете по 176 тысяч долларов австралийских на каждую команду. Вы видите, что шахматы в Индии, они очень популярны. Десятки тысяч зрителей, которые ежедневно посещали Олимпиаду, и миллионы людей, следившие за трансляциями онлайн, включая популярный веб-сайт Chess Base India, это говорит о многом. Каждый день местная газета, я читал Hindu Times, которая выпускается в Ченнае, посвящала две полосы шахматам. Несколько раз на первой странице печатались репортажи, особенно во время открытия и во время закрытия шахматной олимпиады. Еще такая маленькая ремарочка по поводу чемпиона мира Магнуса Карлсена. Его команда Магнуса Карлсена была третья по рейтингу турнира, но она заняла всего лишь 59 место. И это несмотря на то, что Магнус Карлсен сыграл блестяще на олимпиаде, набрал огромное количество очков. Но так как у него такой высокий рейтинг, он всего лишь, несмотря ни на результат, потерял 3 очка рейтинга. Его задача сейчас Магнуса, он хочет достичь рейтинга 2900. И он старался, играл очень много партий. И занял третье место на первой доске. Но интересно, что, наверное, он был так огорчен этому всему мероприятию, что он потерял рейтинг, и команда заняла всего лишь 59 место, будучи третьей по рейтингу. Что он даже не пришел на закрытие турнира, что немножко огорчительно для любителей шахмат, и не получил свой приз, что он уже улетел из Индии на день раньше, как только турнир закончился, я так понимаю. То есть вот такова ситуация. Шахматная жизнь продолжается. Воспоминания о гостеприимной Индии надолго останется у нас в памяти. Ну и, конечно, спасибо современным средствам связи, информации, там, Фейсбуку и другим. Осталось тысячи фотографий. Еще теперь еще предстоит посмотреть там тысячи фотографий. Огромное количество фотожурналистов там было, которые выставили там альбомы. Мне один журналист сказал, Марк Лившиц, что у него болели глаза, он выставлял 500 тысяч фотографий чуть ли не там через день. Теперь нам все предстоит записать фотографии, проанализировать все партии, и мы будем играть лучше. Вот такие дела. Спасибо за внимание. Леонид Сандлер, капитан женской сборной Австралии. Всего хорошего, до свидания.
Леонид Сандлер, как всегда, подробно очень рассказал нам о главных новостях шахматных в последнее время. Спасибо большое Леониду. Будем ждать уже новых турниров, на которых, я надеюсь, австралийская команда тоже займет и покажет, как говорит Леонид, неплохой результат. Ну что ж, наша с вами программа уже практически подходит к концу. Я сейчас напомню вам главные новости к этому часу. Покушение на писателя Салмана Ружди в штате Нью-Йорк. Писатель находится на ИВЛ с ножевыми ранениями. По последним данным, возможно, он потеряет глаз. Расследование против Дональда Трампа связано с возможным нарушением закона о шпионаже. И Чехия поддержала инициативу о запрете выдачи европейских виз россиянам. Вот такие основные новости у нас сегодня были. Что ж, я благодарю всех, кто слушал нас в прямом эфире, а также в подкастах, послушает нас немножко попозже. С вами сегодня работала Ирина Бурмистрова. Я желаю вам всем отличных выходных. Пожалуйста, следите за нашим сайтом, за нашими постоянными обновлениями. Подписывайтесь на нашу страничку в Фейсбуке, чтобы максимально быстро узнавать обо всем. А также устанавливайте SBS Radio App. Это такое прекрасное приложение, в котором вы самыми первыми будете видеть все новые подкасты SBS Russian, которые у нас выходят каждый день. И в том числе каждый день, кроме воскресенья, мы публикуем новости, что очень важно. Всего вам доброго, хороших вам выходных и до встречи в понедельник.
Хотите услышать больше таких историй?
Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.